Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, мы продолжаем наш готический маршрут по Петербургу и окрестностям. Мы разглядывали здания, интерьеры в готическом стиле, элементы оформления, знакомились с архитекторами, отдавшими дань готике. Среди них Александр Брылов, мечтавший вместе с братьями раскрыть секрет цветного стекла мюнхенских ремесленников. Мы уже рассказали о первых постройках Александра Брылова в Петербурге, окрестностях, готическая церковь в Шуваловском парке, усадьба «Графская славянка». Идем дальше.
Теперь давайте перейдем к более известным памятникам. Хотя, как сказать, да, все-таки в какой-то степени Александр Брылов в тени.
То есть не удалась эта бизнес-затея?
Ну, с одной стороны, да, бизнес со стеклами, конечно, не удался, да, потому что так никто и не разгадал этот секрет, и не так никто у нас не производил эти стекла, и когда нужно было их сделать, как и в Исаакиевском соборе, так и в соборе протестантском Петра и Павла на Невском, обращались в Мюнхен. Именно туда, куда советовал Федор Брылов отправиться к крестьянам купить, именно там, где было первое готическое впечатление братьев Брыловых, все-таки туда. А сами не смогли.
То есть Ломоносова не нашлось, который смог разгадать.
Не нашлось. Несмотря на такой профит, на сумасшедшие перспективы, не нашлось. И стеклянная фабрика отказалась, в общем, изготовить, когда дошла речь о том, что вот кто может сделать. А с другой стороны, я-то имел в виду еще более широко, в том смысле, что Брылов для нас, возможно, из-за Карла, не такой знаменитый архитектор, как Штекеншнейдер, да, Монферран, и как, в общем, даже Николай Бенуа, да, возможно, из-за того, что вот он в тени своего брата, и поэтому приходится, в общем, достаточно подробно говорить о его сооружениях, и они все-таки довольно своеобразны, потому что они еще замыкаются на его собственный дом в Павловске. И таким домом не может похвастаться ни Монферран, ни Штекеншнейдер. А у Монферрана, да, известный дом есть, хотя он недоступен, к сожалению, для всех. А вот тот дом, который построил Брылов для себя в Павловске, вот он как-то собирает все его творчество, но мы про него говорим попозже. А что если говорить о петербургских постройках этого мастера, то прежде всего на ум у меня приходит его главный шедевр «Александровский зал» 1838 года в Зимнем дворце в составе вот того достаточно многообразного комплекса интерьеров, которые этот архитектор сделал после пожара, да, знаменитого пожара 1837 года. И принято считать, что в основном там работал Стасов, и с ним как-то связывает всю эту реконструкцию. На самом деле Брылов тоже сделал очень много. Это и Белый зал, и знаменитый Малахитовый зал, и Ротонда, и Арабский зал, и много-много всего еще другого. Но вот для нас сейчас важен это прежде всего Александровский зал и ванна, несуществующая ванная Александры Федоровны, потому что у нас линия волшебных стекол. Что касается Александровского зала, то здесь любопытно соединение готики русского начала и античного. Да.
Как это возможно?
Да, как это возможно, но эффект получается сумасшедший. Когда отвлекаешься от серебра, которому сейчас предоставлено это пространство, и когда начинаешь рассматривать, то впечатление головокружительное, потому что да, с одной стороны, вот эти вот веерные своды, да, которые делают переход к четырем куполам, да, и они стоят на вот тех самых пилонах, декорированных колонками, точно такие, как были в Парголове, и которые были и в храме Петра и Павла. Но здесь они увенчаны двуглавыми орлами. Они увенчаны двуглавыми орлами, потому что это такой вот императорский зал, который выходит на Александровскую колонну. Это все завязывается с тем же самым Монферраном, а может быть даже в пику ему, потому что Ну да, архитекторы всегда соперничали. И там мы прежде всего обращаем внимание на Александровскую колонну, да, то, что получил этот заказ и блестяще выполнил Монферран. А с другой стороны еще и Росси есть с аркой главного штаба. А здесь этот зал сумасшедший, да, вот он внутри, но это гигантский такой храм. Это вот то, что, между прочим, предрекал ему Гоголь, который, включив свои знаменитые рассуждения, которых мы уже тоже касались, про готический стиль, он пишет, что вот в последнее время готический стиль, он в Петербурге улучшился благодаря Александру Брылову, построившую церковь в Парголово. Очень жаль, что ему не поручено колоссальное дело. Что есть колоссальное дело? А вот этот Александровский зал, в принципе, мы можем считать как колоссальным делом и с точки зрения его масштаба, и с точки зрения того, как все это придумано, потому что плюс к вот этой трактовке готического такого храма, который, безусловно, в данном случае намекает на западных союзников, на тех же самых англичан, да, вот это такая отсылка к Генриху VIII, которые вот с нами работали, ну, не французы, а во время войны, да. С другой стороны, здесь гигантские, увеличенные до космических масштабов медальоны Федора Толстого, вот эта серия, которую мы знаем, да, настольных украшений и в мебели, и много всяких вариаций. Здесь это колоссальные такие круги, поставленные по всему периметру, и которые напоминают таким образом о событиях войны. А еще есть изображение самого Александра в виде славянского бога Радомысла. То есть он здесь так трактуется. И наконец, вот эта античность, да, колонками. То есть это все вот так вот замешано. И еще и картины были Заудервейда, показывающие главные события войны, в том числе битву при Лейпциге, три картины. А в конце, это как в храме, да, в апсиде, стоял в гигантской такой раме портрет Александра I, Александровский зал, в честь, да, 37-й год, тут уже прошло 25 лет, серебряный такой юбилей, работы Доу, да, англичанина, потому что это, конечно, прежде всего такой русско-английский памятник. Он стоял в торце. Сейчас там меньшего размера портрет, а тут вот этот вот находит. И, кроме того, еще есть камины, исполненные по рисункам Солнцева, знаменитого знатока русского оружия. То есть русская тема еще и в этом есть. И тут есть перекличка с гербовым залом, где тоже есть русские ратники. То есть это вот так вот сумасшедшим образом закручено, переплетено, поскольку это памятник русскому оружию в союзе с... Вот так вот. Этот Александровский зал, я считаю, что может быть главное вот сооружение этого архитектора. И он перекликается, может быть, это будет хронологически неправильно, он перекликается с белым залом в Мраморном дворце, где когда-то зал, предназначенный для Жо де Пом, для игр Григория Орлова, фаворита Екатерины, и вот он был превращен в такой же колоссальный памятник русского оружия. А это был дворец брата Александра Константина, а потом сына Николая Константина Николаевича традиционно. И там тоже та же самая такая структура. Там в торце был такой маленький готический храм, камин, который не сохранился, но также колонны, которые увенчиваются русскими витязями. Такой замечательный памятник, который до сих пор существует, хотя доступен не всегда, поскольку только там как-то какие-то мероприятия. Вот эти вот такие вот залы, храмы, они вот некое такое колоссальное дело этого архитектора внутри Петербурга. И плюс к этому вот тот зал, который, в общем, доступен, это храм Петра и Павла на Невском проспекте, который сделан в подражание многочисленным храмам в Европе. И он сам перечисляет образцы, но прежде всего Нотр-Дам в Париже. Вот эти две башни. И скорее, конечно, это романская такая архитектура или романо-готическая, которая здесь вот на Невском проспекте была построена. Ну, известно, что храм пережил много всяких перетурбаций, да, в том числе был бассейном, к нашему несчастью, к нашему позору. И вот там тоже были цветные стекла. С одной стороны, цветные стекла, они были сделаны изначально, но потом, впоследствии, уже в 60-е годы обратились к баварцам в Мюнхен, и там были сделаны стекла по Дюреру, по картинкам Дюрера. И они существовали там как как одно из украшений этого храма. Они были вот справа и слева, здесь вот по краям лестницы, да, и лестница украшена тоже скульптурами Петра и Павла, да, пролагая дорогу к Парголову, да, и, ну и, конечно, нельзя не упомянуть о замечательной решетке, которая достойна рассмотрения, когда вы идете, ведь храм отступает от красной линии, и тогда вы идете, и то обратите внимание на эту решетку, которая, в общем, очень красивая, решетка потрясающая, такого готического, я бы сказал, рисунка. Так что здесь вот это все вместе работает. Ну, также фонарики такие интересные, да. Там, возможно, были цветные стекла. Кстати говоря, вот один тоже из элементов украшения Петербурга того времени. У нас во дворце в Строгановском тоже были такие фонари, архитектором Шелеманем сделаны, тот самый, о котором упоминали в Петергофе, они имели цветные стекла. То есть в каких-то случаях было достаточно всего лишь каких-то элементов, только стекол для того, чтобы быть модным. Или, например, кабинет Софьи Владимировны в Марьино, там все такое в стиле классицизма, да, было, но один кабинет имел готические стекла. И таким образом это дало возможность Оленину назвать его замком. Так что вот так. И, соответственно, вот этот вот храм тоже украшался витражами. Но, возвращаясь в Зимний дворец, еще была готическая библиотека на первом этаже, которая не сохранилась. Она, как и соседняя готическая гостиная, существующая теперь, она имела готические стекла с виноградными лозами. А это тоже вот такой элемент. И сам этот прием украшения столбов там колонками, вот он был характерен для Брюлова, а малиновая гостиная, мы туда-сюда ходим, малиновая гостиная мраморного дворца, она имела в центре такой столб, украшенный фигурами, как напоминание о интерьере некого такого готического храма.
Что из этого получилось, узнаем в следующий вторник. А на сегодня все. С заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.